Глава 11. 1945-1947 годы. В той степени, в какой вообще возможно в одну секунду протрезветь после такого количества принятой текилы, это произошло с вице-президентом Гарри Труманом. Внезапная кончина президента Рузвельта заставила вице-президента оторваться от приятного ужина в компании Аллана и немедленно отправиться в Вашингтон, в Белый дом. Аллану, который остался в ресторанчике один, пришлось какое-то время припираться с метрдотелем, чтобы не платить самому по счету. В конце концов, метрдотель принял к сведению довод Аллана. Будущий президент США, по всей видимости, вполне кредитоспособен. К тому же метрдотель теперь-то уж наверняка знает, где Труман живет. Сам же Аллан прошелся пешочком обратно на базу, где вернулся к работе ассистента лучших американских физиков, математиков и химиков, хотя теперь его общество стало их заметно напрягать. Атмосфера сделалась неприятная. И несколько недель спустя Аллан подумал, не пора ли куда-нибудь отсюда двинуть. Окончательно решил проблему звонок из Вашингтона. «Привет, Аллан, это Гарри». «Какой еще Гарри?» — спросил Аллан. «Труман?» «Аллан». «Гарри Труман, президент, ядрена корень». «Ух ты, как приятно! Спасибо за ужин, господин президент. Надеюсь, на обратном пути вам не пришлось самому крутить баранку?» Нет, президенту удалось обойтись без этого. Несмотря на всю серьезность ситуации, он сразу же вырубился на диване борта номер 2 и проснулся только перед посадкой 5 часов спустя. Но теперь выяснилось, что Гарри Труман унаследовал от своего предшественника кое-какие дела, одно из которых, возможно, потребует помощи Аллана, если Аллан считает это возможным. Аллан считал, что это безусловно возможно, и уже утром следующего дня в последний раз прошел паспортный контроль на КПП военной базы Лос-Аламос. Овальный кабинет оказался почти таким же овальным, как Аллан себе и представлял. Теперь бывший ассистент сидел там напротив бывшего собутыльника из Лос-Аламоса и слушал его подробный рассказ. Дело в том, что к президенту обратилась одна дама, игнорировать которую не позволяют политические соображения. Звать ее Сун Мэйлин. Может, Аллан слыхал? Нет. Ну, в общем, она жена главы китайского Гоминьдана по имени Чан Кайши. К тому же безумно хороша собой, училась тут, в Америке, лучшая подруга миссис Рузвельт, собирает 1000 зрителей, стоит ей появиться на публике и вообще как-то выступала в Конгрессе. И она чуть душу из президента Трумана не вытрясла, чтобы только тот выполнил все устные обещания насчет борьбы с коммунизмом, которые ей якобы давал президент Рузвельт. «Так и знал, что все снова выйдет на политику», — сказал Аллан. «От этого иной раз нелегко отвертеться, когда ты президент США», — сказал Гарри Труман. В общем, пока мест в борьбе между Гоминьданом и коммунистами наступило затишье, поскольку и те, и другие заняты в Маньчжурии до некоторой степени общим делом, но японцы того и гляди накроются, и тут китайцы наверняка опять примутся за гражданскую войну. «А ты почем знаешь, что японцы накроются?» — удивился Аллан. «Уж кто-кто, а ты-то мог бы и сам сообразить», — ответил Труман и тут же сменил тему. Президент продолжил очень долгий и скучный для Аллана рассказ о развитии событий в Китае. Разведданные свидетельствуют, что успех в гражданской войне на стороне коммунистов, а управление стратегических служб вообще поставило под вопрос военную стратегию Чан Кайши. Судя по всему, Чан Кайши прежде всего стремится сохранить контроль над городами, в то время как деревня остается открытой для распространения коммунизма. Правда, лидера коммунистов Мао Цзэдуна американские агенты скоро уберут, но есть явный риск, что его идеи успеют найти поддержку у населения. И жена самого Чан Кайши, эта настырная Сун Мэйлин, считает, что пора что-то делать. Она вообще разрабатывает альтернативную военную линию, параллельную мужниной. Президент стал рассказывать про эту параллельную линию, но Аллан уже не слушал. Вместо этого он рассеянно разглядывал овальный кабинет, подумал, что окна тут, видно, пуленепробиваемые, заинтересовался, куда может вести вон та дверь слева, отметил, что огромный ковер на полу, наверное, не просто выстирать, если вдруг... И в конце концов почувствовал, что пора остановить президента, пока тот не начал задавать контрольные вопросы и проверять, насколько Аллан понял сказанное. «Ты извини, Гарри, но мне-то что, по-твоему, нужно делать? Так я же говорю, надо положить конец коммунистической активности в деревне, но мне-то что, по-твоему, нужно делать?» Сун Мэйлин давит теперь на нас, требует увеличить помощь вооружением, причем в полной боевой комплектации. Но мне-то что, по-твоему, нужно делать? Когда Аллан в третий раз задал свой вопрос, президент замолчал, словно беря разбег для того, чтобы продолжить, а затем сказал: «Я хочу, чтобы ты поехал в Китай взрывать мосты». «Ну нет бы сразу сказать», — просиял Аллан, — «взрывать как можно больше мостов и уничтожать как можно больше коммунистов. Приятно будет повидать новую страну», — сказал Аллан. «Я хочу, чтобы ты обучил бойцов Сун Мэйлин искусству взрывать мосты и чтобы... Когда мне выезжать?» Аллан был не только взрывником, неожиданно для себя успевшим по пьяному делу подружиться с будущим американским президентом. Вдобавок к этому он был еще и шведом. Имея он хоть маломальский интерес к политической игре, он бы, пожалуй, спросил у президента, отчего именно его, Аллана, выбрали для данной миссии. И президент на самом деле был готов к этому вопросу и честно ответил бы, будь тот задан, что США не годится открыто осуществлять одновременно два параллельных и, возможно, взаимоисключающих проекта военной помощи Китаю. Официально поддержка оказывалась только Чан Кайши и его партии Гоминдан, однако теперь потихоньку шла подготовка другого проекта, снаряжался корабль с оборудованием для широкомасштабного взрывания мостов по заказу и настоянию жены Чан Кайши, этой красавицы и, по мнению президента, гадюки, наполовину американизированной Сун Мэйлин. Хуже того, Трумэн совсем не исключал, что все это было обговорено заранее за чашкой чая у миссис Элеоноры Рузвельт. Вот ведь каша заварилась, сам черт не разберет. Зато теперь президенту достаточно познакомить Аллана Карлсона и Сун Мэйлин, и можно выкинуть, наконец, это дело из головы. Следующее дело было вообще чистой формальностью, ведь решение Трумэн уже принял. Тем не менее, теперь требовалось, так сказать, нажать на кнопку. На острове к востоку от Филиппин экипаж Б-52 только ждал президентского приказа. Все испытания прошли успешно, никакой осечки быть не может. Завтра, 6 августа 1945 года. Радость Аллана Карлсона от того, что наконец начнется что-то новенькое, после первой встречи с Сун Мэйлин изрядно померкла. Согласно инструкции, Аллану предстояло самому явиться в ее роскошный номер в Вашингтонском отеле. Пробравшись через два ряда охраны, он стал перед названной дамой, протянул руку и сказал: «Здрасте, мэм, меня зовут Аллан Карлсон». Сун Мэйлин не пожала ему руки. Вместо этого она указала на кресло. «Сидеть», — сказала Сун Мэйлин. За годы жизни Аллана кем только не именовали. От умственно неполноценного до фашиста, но вот с собакой ни разу. Он подумал было обратить внимание дамы на неподобающий тон, но решил сначала поглядеть, что будет дальше. К К тому же и кресло с виду удобное. Как только Аллан сел, Сун Мэйлин приступила к самому неприятному, что только есть на свете, к политическому докладу. При этом руководителем всей операции она называла президента Рузвельта, что Аллана немного удивило, как может человек командовать боевыми действиями с того света. Тем временем Сун Мэйлин призывала остановить коммунистов, помешать этому шуту гороховому Мао Цзэдуну, отравлять своим политическим ядом провинцию за провинцией, и, к изумлению Аллана, заявила, что Чан Кайши в этом деле ровным счетом ничего не смыслит. «А что у вас с ним вообще за отношения?» — поинтересовался Аллан. Сун Мэйлин отрезала, что всякой срани это не касается. Карлсон прикомандирован к ней президентом Рузвельтом как непосредственный подчиненный, и отныне пусть отвечает только, когда к нему обращаются, а в остальное время помалкивает. Злиться Аллан никогда не злился. Он, казалось, вообще на это не был способен, но тут не утерпел и высказался в ответ. «Последнее, что я слыхал о президенте Рузвельте, это то, что он умер. А если бы тут что-то изменилось, то в газетах бы написали. Сам я во всем этом участвую только потому, что меня попросил президент Трумэн. Но если мэм и дальше собирается так злобиться, то лучше я плюну на это дело. В Китай можно съездить как-нибудь в другой раз, а мостов я уже понавзрывал столько, что с меня, пожалуй, хватит, и даже лишку будет». Сун Мэйлин не сталкивалась с тем, чтобы ей перечили, с тех самых пор, как мать попыталась помешать ее свадьбе с буддистом, но это было много лет назад. К тому же матери пришлось потом еще прощения просить, ведь именно этот брак открыл дочери дорогу на самый верх. А тут Сун Мэйлин пришлось призадуматься. Прежде все американцы дрожали, как осиновый лист, стоило ей небрежно упомянуть о своих близких друзьях, мистере и миссис Рузвельт, президентской чете. Ну и как ей теперь прикажете общаться с этим вот человеком, если не так же, как со всеми остальными? Кого ей подсуропил этот балабол Трумэн? Сун Мэйлин была, разумеется, не из таковских, кто якшается с кем попало, но теперь цель перевешивала принципы, поэтому Сун Мэйлин сменила тактику. «Мы же забыли толком поздороваться», — сказала она и протянула руку на европейский манер. «Но лучше поздно, чем никогда». Аллан был не злопамятен. Он пожал ей руку и улыбнулся снисходительной улыбкой, однако он вовсе не считал, что поздно так уж непременно лучше, чем никогда. Вот, скажем, Алланов отец перешел на сторону царя Николая как раз перед самой русской революцией. А всего через два дня Аллан вместе с Сун Мэйлин и двумя десятками человек ее личной гвардии вылетел в Лос-Анджелес. Там уже дожидался корабль, чтобы доставить их в Шанхай вместе со всем их динамитом. Аллан понимал, что на таком маленьком судне вряд ли сумеет избежать общения с Сун Мэйлин в течение всей дороги через Тихий океан, так что не стоит и пытаться. А потому он с благодарностью занял предложенное ему постоянное место за капитанским столом. Преимуществом этого решения стал вкусный ужин, а недостатком, что Аллан и капитан ужинали не вдвоем, а в обществе Сун Мэйлин, которая, судя по всему, не могла говорить ни о чем, кроме политики. Честно говоря, у этого ужина оказался еще один недостаток, а именно – что в качестве выпивки им подали зеленущий банановый ликер. Аллан, разумеется, принял внутрь его, но подумал, что впервые в жизни выпил то, что пить в принципе невозможно. Спиртному ведь полагается как можно скорее проскакивать через глотку в желудок, а не липнуть к небу. Но Сун Мэйлин ликер явно нравился, и с каждой новой рюмкой ее бесконечные политические разглагольствования становились все более доверительными. За время таких ужинов на пути через Тихий океан Аллуну поневоле пришлось узнать, например, что этот шут гороховый Мао Цзэдун запросто может победить в гражданской войне, и главным образом потому, что Чан Кайши, супруг Сун Мэйлин, никудышный командующий. К тому же теперь он как раз ведет мирные переговоры с Мао Цзэдуном в южнокитайском городе Чунцин. Нет, представляете, какой идиотизм вести переговоры с коммунистом? И куда вообще, говоря, заведут такие переговоры, если не в тупик? Сун Мэйлин не сомневалась, что переговоры провалятся. К тому же, по донесениям ее разведки, значительная часть коммунистической армии стоит в непроходимой горной местности в провинции Сычуань в ожидании руководителя Мао. Отборные агенты Сун Мэйлин считали, как и она сама, что Шут Гороховый и его армия намерены отправиться в подлый пропагандистский поход через всю страну на северо-восток. К Шэньси и Хэнаню. Аллан старался помалкивать, чтобы очередное вечернее политическое обозрение не затянулось сверх необходимого, но безнадежно учтивый капитан задавал Сун Мэйлин вопрос за вопросом и подливал ей сладкой зеленой банановой жижи. Например, капитану хотелось узнать, чем, собственно, так опасен Мао Цзэдун. У Гоминдана ведь США за спиной, да и явное, насколько капитан может судить, военное превосходство. Этим вопросом капитан продлил вечернюю пытку на целый час. Сун Мэйлин объяснила, что у нее не муж, а недоразумение, ума, харизмы и лидерских качеств у него примерно столько же, сколько у дойной коровы. Чан Кайши совершенно напрасно вбил себе в голову, будто все дело в том, кто контролирует города. Задача Сун Мэйлин вместе с Алланом и частью собственной гвардии вовсе не воевать с Мао. Разве это вообще возможно? 20 плохо вооруженных мужчин, ну 21, если с мистером Карлсоном против целой армии искусного противника в гористой Сычуани, нет, не самое веселое занятие. Их маленький план состоял в другом. Чтобы на первом этапе снизить мобильность шута Горохового, по возможности затруднив передвижение коммунистической армии, а на следующем этапе втолковать ее горе-муженьку, пусть воспользуется шансом и ведет свои войска и в деревню тоже, убеждая китайцев, что Гоминдан им нужен для защиты от коммунистов, а не наоборот. Сун Мэйлин, как и Шут Гороховый, уже поняла то, что Чан Кайши до сих пор отказывался осознать, а именно, что значительно проще быть вождем народа, когда народ на твоей стороне. А впрочем, и слепая курица иной раз зерно найдет. Удачно, что Чан Кайши устроил эти мирные переговоры как раз в Чунцине на юго-западе страны, потому что Шут Гороховый со своими солдатами наверняка окажется южнее Янцзы к тому времени, как подоспеют Аллан и гвардейцы Сун Мэйлин. И тут надо не упустить момент и взорвать мосты. И тогда этот шут надолго еще окажется заперт в горах на подходе к Тибету. А если даже он вдруг окажется на другом берегу, то мы просто перегруппируемся. Рек в Китае 50 тысяч. Так что где бы ни находился этот паразит, на его пути окажется водная преграда. По одну сторону фронта шут гороховый и паразит, думал Аллан, по другую горе-муж. Он же недоразумение, никудышный полководец и к тому же интеллектуальный, как корова, а между ними гадюка, налакавшаяся бананового ликера. Вот уж интересно будет поглядеть, чем все это кончится, честно признался Аллан. А раз уж на то пошло, еще вопрос. Не найдется ли у мистера капитана хоть глоточка бренди, чтобы сполоснуть небо от этого ликера? Нет, такого у капитана, к сожалению, не водилось. Но есть много всякого другого, если небу мистера Карлсона захотелось разнообразия. Цитрусовый ликер, сливочный ликер, мятный ликер. «Тогда еще вопрос, раз уж на то пошло», — сказал Аллан. «Когда примерно, по-вашему, мы будем в Шанхае?»